всех святых дней, этот день, день воскресения, собрались в радости сердца, потому что Он жив, и Он сказал: «Я живу, и вы будете жить». И какая это надежда, на которую мы можем опираться сегодня утром. Сейчас, перед нашим утренним посланием, давайте ненадолго склоним головы для молитвы. Дорогой Боже, мы благодарны сегодня утром быть народом, названным Твоим именем. Мы так рады, что нам больше не нужно только представлять грядущее Великое Воскресение, потому что оно для нас стало реальностью. Когда мы читаем это в Твоем Слове и видим, что Ты это пообещал, и ощутили это внутри своей души, что Иисус жив. О, мы размышляем сегодня утром о многих страданиях, пережитых в жизни, и многих пройденных нами скорбях, и пережитых событиях, причинявших мучения и предававших воле земных ветров. Как мы хоронили своих близких и скорбели у могилы, и наши, у нас в душе, казалось, совсем не оставалось жизни. Но потом мы можем подумать о сегодняшнем дне. О, что это значит, что Иисус воскрес из мертвых? Он сломил всякую силу врага, когда Он воскрес, восторжествовал. Он убрал всякую тень. Сейчас мы идем в драгоценном свете Его воскресения. О, мы можем представить 19 с чем-то столетий назад или больше, в это утро, когда две незаметные женщины шли ко гробу, рассуждали, кто отвалит камень, но Бог уже отодвинул его. И удерживаемый воскрес из мертвых и поговорил с ними и сказал: «Идите, скажите моим ученикам и Петру, что я предваряю их в Галилее». О, как мы благодарны Тебе за это замечательное переживание, благодаря которому по-прежнему можем быть свидетелями этого воскресения, и для нас оно стало таким же реальным, как для них в то утро, потому что Он воскрес из мертвых. Прости нам наши грехи и прегрешения, все наши ошибочные поступки или слова, или даже мысли, Господи. Мы умоляем, чтобы Ты простил нам все это. И запечатли нас глубоко. Приблизься сегодня утром. О, часто Ты стоишь неподалеку, когда наши беды настолько глубоки. Когда Мария собралась уходить от гроба тем утром и плакала, и она услышала за собой голос, сказавший: «Отчего плачешь?» Он оказался сразу за ней, просто наблюдал за тем, что будет. И когда он произнес ее имя, как должно быть, подпрыгнуло от радости ее сердце, ведь ее Господь воскрес из мертвых. О, проговори к нам сегодня утром, Господи, дай нам Твое Слово и Твой Дух, и удостоверь нас заново сегодня утром, когда мы будем говорить о пророках и о других, ожидавших этого замечательного времени. И мы ожидаем всеобщего воскресения в последние дни, когда наш Господь снова придет. До тех пор, Господь, храни нас во здравии, счастливыми, исполненными радости, радующимися и живущими не одним хлебом, но каждым словом, исходящим из уст Бога. Пусть из этого состоит наша жизнь. Даруй этого нам, Отец, ибо мы просим этого во имя Его, кто воскрес из мертвых и дал гарантию нашего воскресения. Аминь. Когда ехал по дороге всего несколько минут назад и размышлял о том, как поют птицы, какой сегодня весенний день после того, как соответствующе размещена Пасха. После того, как прошла большая темная и холодная зима, и все бури, и прочее, потом прорывается солнечный свет. И приход солнца приносит новую жизнь, новую надежду, новые времена года, новый урожай, новые цветы. Все приходит к жизни. Как человек, даже не имеющий Библии для чтения, может при этом понять, что Бог существует, когда он просто наблюдает за природой, как она уходит и приходит. Осень — это распятие, весна — это воскресение, и просто Бог виден во всем. И я размышлял, когда слушал пение моих птичек во дворе сегодня утром, моих маленьких малиновок, потому что я их так люблю, я называю их своими маленькими радиоприемниками. И я выхожу утром и включаю свой приемник, слушаю его. И теперь, вы знаете легенду о малиновке? До Страстной Пятницы, согласно легенде, это была небольшая коричневая птичка. И некто умирал в одиночестве, и ему никто не мог помочь, и он остался в одиночестве. И его прибили ко кресту, и небольшая коричневая птичка старалась освободить его от креста и от постоянных подлизаний под гвозди и терновые шипы на его голове. Вся ее грудка стала красной от крови, и с тех пор она красна. И я подумал: «О, Боже, вот какой я хочу щит!» И обратите внимание на маленькую малиновку. За чисткой перьев, сразу под тем слоем перьев, находятся темные, как остальные перья. Но красный щит защищает ее. Вот чего я хочу. Неважно, какими добропорядочными мы постараемся быть, мы все равно грешники. Но тот небольшой красный щит — вот все, что нужно, чтобы они отличались от остальных птиц. Вот и все, что нужно, чтобы мы отличались от этого мира. Это всего тот небольшой красный щит его благодати. Мы сегодня утром пришли на Пасху. Подобно каждому утру Пасхи, мы стремимся собраться рано, при этом восходе солнца. И моя привилегия последних многих лет в том, что прихожу сюда в церковь и крещу людей, и проповедую им о воскресении Господа Иисуса. И вчера вечером, во время грозы, я готовился и подумал, какие слова стоило бы сказать утром на этом служении о воскресении? И на мысль пришла эта тема, о которой наш брат только что прочитал из 19 главы Иова, из 23 по 27 стихи. «Я знаю, Искупитель мой жив», — сказал Иов. И я это избрал как тему. И придя, почему мы приходим? Только из-за этой причины, что сможем обрести новые надежды. Мы находимся здесь, на этой земле, и понимаем, что живем во тьме. Все это не нужно ни как-то воображать, ни выдумывать, потому что понятно, что смерть совсем рядом. Каждый раз, когда слышим вой скорой помощи, когда проезжаем у кладбища, когда видим больницу, каждый седой волос оставляет в памяти запись, что мы обреченные люди, как молодые, так и пожилые. И мы пришли в такое утро набраться надежд, еще немного новых надежд о том, ради чего мы здесь и в чем цель этого. И, на мой взгляд, это замечательный момент поразмыслить о надеждах, данных нам Богом. Теперь это необходимо прежде впустить к себе в разум, что нас невозможно уничтожить, пока
не исполнится цель того, кто сотворил нас. Невозможно. Мы созданы ради какой-то цели.
Эта церковь построена здесь ради какой-то цели. Этот фундамент не копался, и краеугольный камень не закладывался, и из кирпичей не делали здание, и крышу, и внутреннюю отделку не делали здесь, чтобы просто удостовериться, что это возможно. Это делалось специально, то есть ради какой-то цели.
Ваш дом, в котором вы живете, не построен там просто так, то есть никто не терял попусту время. Ваш дом построен для какой-то цели, чтобы служить какой-то цели.
Если вы сегодня утром приехали сюда на машине, эта машина не делалась, чтобы посмотреть, получится ли ее сделать. Человек не тратил попусту материалы. Она была сделана для какой-то цели и чтобы служить цели. Одежда на вас создана не просто, чтобы кто-то поупражнялся в шитье. Она для какой-то цели. Пищу, которую вы едите, не вырастили просто, чтобы вырастить. Ее произвели, чтобы служила цели. И Бог не сотворил дерево, чтобы просто было дерево. Он сотворил дерево ради цели. И Бог сотворил нас с вами, не просто посмотреть, что у него получится. Он сотворил нас ради цели, следовательно, мы здесь оказались для какой-то цели. Вы появились не просто, чтобы одним человеком стало больше. Вы здесь потому, что Бог сотворил вас ради какой-то цели. Вы здесь не просто, чтобы есть пищу, выращенную Богом. Вы здесь не просто, чтобы жить в доме, построенном человеком, или носить одежду, которую кто-то сшил. Вы здесь для конкретной цели. Низкий ростом, высокий, значительный или незначительный, ты здесь послужить какой-то цели. Точно как мой палец находится здесь для какой-то цели, ноготь на моем пальце для какой-то цели, мой глаз и каждая часть нашего тела должна служить цели. И она там стоит не просто, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, но она там стоит, чтобы служить своей цели. Божий, божественный план включал совершить это. И если мы оказались здесь для какой-то цели, то нас не уничтожить, пока не исполнится цель Бога. Нам ничто не причинит вреда, пока та цель, ради которой Бог поместил нас здесь, не проявится. Неважно, сколько у нас бед, какие перенесем страдания или печали, все это повод. И для всего этого есть причина. Например, возьмем Ноя из Библии. Тогда должен был наступить потоп, и уничтожена вся земля. Кроме Ноя и его потомков, взятых в ковчег, растительность и все остальное было уничтожено. God's purpose can never be defeated.
is nothing can defeat it. So how happy ought we to be today, resting upon that beautiful.
Божью цель никогда не расстроить. Ее невозможно расстроить. Какими счастливыми мы должны быть сегодня, опираясь на это замечательное откровение Слова живого Бога, что не имеет значения ни настоящее, ни будущее, ни болезни, ни горести, ни смерти, ни опасности. Ничто не отлучит нас от цели живого Бога. Что Бог замыслил в своем разуме, что Бог положил в своем сердце осуществить, ни демон, ни сила, ничто никогда не отлучит от Божьего великого бессмертного вечного плана. Все должно исполниться так, как сказал Бог. И тогда обнаруживаем, что в дни уничтожения потопом всего мира Бог кое-что приготовил. Приготовил для чего? Для сохранения своей цели. Он сделал это в дни Ноя, и Он делает это сегодня. Он нечто приготовил, чтобы сберечь для своей цели. Он сбережет церковь, Он сбережет людей, Он сбережет подданных для своего замечательного царства, которых смерть не уничтожит. И мы осознаем, что это по вере, что мы этому верим. Но воскресение дает нашей вере твердое основание. Ничто не уничтожит ее, как однажды написал поэт: «О, им я утешен и им веселюсь! Небо наследие хочет он дать, как же приятно им обладать!» Какую твердую веру на этой непоколебимой скале дает воскресение нашего благословенного возлюбленного, Господа Иисуса! Ее не уничтожить. Она насажена. Она семя Бога. Вот для чего Бог задумал дать нам благословенного Святого Духа. Вот для чего Бог задумал показывать нам знамения и чудеса, и чудесные проявления. Вот в чем цель Бога. И ее не уничтожить. Все силы ада могут выступать против нее, но она превозможет. Мы обладаем вечным обещанием Бога. Могут прийти учителя, могут возникнуть теории, могут появиться масштабные программы, могут прийти вещи, что будет казаться, что она будет уничтожена, но ее невозможно уничтожить. Замысел Бога в том, чтобы обеспечить ее превосходство. Значит, не от нас с вами зависит, будет ли она уничтожена или нет, зависит от Бога. И мы можем твердо положиться на то, что Бог никогда не допустит уничтожения нашего наследия, потому что Его цель — дать нам его. Сейчас мы также поразмышляем сегодня об уничтожении, стараниях уничтожить. У нас есть обещание самого Христа. Мы подумаем о еврейских юношах, когда у Бога была для них цель, когда они были в Вавилоне, и печь разогрели в 7 раз сильнее обычного для уничтожения Божьей цели.
And all Babylon was on a rage. They were determined.
И весь Вавилон был в ярости. Они были твердо настроены. Сатана уничтожить цель Бога, потому что он знал, что этих юношей бросят в печь. Поэтому он разогрел печь, когда ее растапливали, 7 раз сильнее для гарантированного уничтожения программы Бога. Но Бог хотел продемонстрировать свою силу. И весь Вавилон, и весь ад не могли расстроить эту цель. Конечно, нет. Даже если бы разогрели печь в 1 000 000 раз сильнее, это не расстроило бы цель Бога. Бог хотел показать, что Он Бог освобождения, и Он освобождает любого, кого Он пожелает, и ничто не вторгнется в Его программу. И вот, когда разогрели печь, Сидрах, Месах и Авденаго вообще не знали, что выйдут из этой печи, ибо они сами сказали: «Наш Бог способен избавить нас». Но даже если не так, мы не поклонимся истукану. У Бога были желающие послужить Ему, и Его цель не будет расстроена. Огонь не смог расстроить план Бога. И, о, как мне нравится сказать это сегодня утром! Все водородные бомбы в мире не расстроят воскресение Его церкви. Все объяснения на свой лад и вся математика и все замаскированное этим умным миром для осуществления собственной цели уничтожить веру детей Божьих успеха не добьется. Эта вера будет жить всегда. Божья цель состояла в том, чтобы показать, что у Него есть власть над дикими полевыми зверями. И однажды в пещере держали львов, и их не кормили, чтобы они стали такими голодными, что смогли бы разорвать человека на куски одним махом. И дьявол подумал: «Конечно, у меня получится уничтожить этого пророка, Даниила». Но Даниил положил в сердце своем исполнить цель Бога, и Бог вложил это в его сердце. Прежде чем у Даниила возникло это желание, нечто должно было сотворить это желание. Прежде чем у него появилась такая вера, нечто должно было сказать ему, что есть Бог, способный избавлять. И, о, как это совпадает сегодня утром с верой, живой верой живого Бога в его церкви. В нашем сердце есть нечто, говорящее, что есть отчизна за рекою. Я не могу четко представить ту отчизну, как не может и любой человек, но в нас нечто говорит о том, что не смерть ее конец. То, что прах ты в прах вернешься, сказано не о душе. В нас находится нечто, горящий огонь, свет, зажженный Богом, и никакие дуновения не задуют его, никакие приходы холодов в церкви, никакое равнодушие среди людей, никакие гонения этого мира не смогут задуть пламя, зажженное Богом. Ибо это Божья цель, чтобы его факел свободы горел до пришествия Господа, и никакие силы не задуют его. Задувая, они лишь раздувают его ярче. Это было доказано через века, что гонения укрепляют церковь. И Даниил не знал, как Бог это сделает, и не знал, сделает ли это Бог, но однако знал, что он способен это сделать, и осознавал, что ему об этом сказал нечто внутри. Видите, у Бога есть цель. Он все заставляет содействовать той цели. И все сегодня не имеет значения, какими временами мы кажемся безразличными, и как странно происходят события, и как церковь придет в это состояние и то состояние. Это все божественная цель Бога — придать нам форму и сделать из нас то, что Ему самому угодно. Кто лучше Творца понимает, какой фасон придать материал? И львы не могли съесть пророка, потому что Бог послал ангела. Для защиты этого пророка туда пришел его ангел, потому что у Бога была цель. Он хотел показать тому самозванному царю свою могучую руку и свою цель. Вот что, на мой взгляд, происходит сегодня. Это Бог подготавливает людей к тому, что, показав свою могущественную руку, Он исполнит свою могущественную цель. О, я так рад сегодня утром, что Он живет в моем сердце, что Он не мертвый Бог, Он живой Бог. И глубоко во мне... Вчера утром я пошел в парикмахерскую постричься. Меня стриг молодой человек в парикмахерской брата Эгона. И я просто там сидел, опустив голову. И, я был очень уставшим. Собрания были очень длинными. И утром я попробовал развеяться, чтобы немного отдохнуть перед началом следующих собраний. И я так устал, что просто казалось, сердце перестанет биться. И пока там сидел, вдруг понял, что вокруг все разговаривают, а я словно где-то как не здесь. Я подумал, у меня произошел сердечный приступ, и я отхожу прямо из кресла парикмахера. Я подумал, интересно, не это ли случилось? Я пощупал свои ладони, они ничего не чувствовали. И мое сердце, казалось, перестало биться. И я подумал, но Евангелие нужно проповедовать, и меня не заберет никакая сила, пока не исполнится цель Божья. Мне ничто не нанесет вред, ничто, пока не исполнится Божья цель. И когда это исполнится, я хочу уйти с Его целью. Когда Он закончит, то и я тоже. Когда Он закончит со мной, закончится моя жизнь. Когда Он закончит с вами, то настанет и ваш конец. Поэтому какая разница? Бог все это держит в своей руке. Молодые мы или старые, мы не знаем, когда цель Бога исполнится и завершится. Временами Бог забирает младенцев, чтобы показать, что Он может руководить их маленькой душой. Все, что Он делает, это для цели. Он сказал, что даже малая птица не упадет с неба, чтобы он об этом не знал. Все движется ради его цели. Точно по часам и времени. Это все в его божественном плане. Ничто не сможет уничтожить. Какая это была уверенность для Авраама после того, как он нашел Бога и понял, что у Бога есть цель. Что в этой цели Он произведет через Авраама и Сару сына, и через этого сына Исаака должен будет прийти Господь Иисус. И для этой цели Он родил Сару и Авраама, и должен был произвести от них великий народ и произвести этого сына. Взял самых неподходящих для этого людей. Как необычно, что Бог действует необъяснимыми методами. Ну, казалось, если ему нужно вот так произвести дитя в мир, он нашел бы женщину, способную дать потомство. Казалось бы, ему нужна какая-то пригодная к деторождению женщина.
А Авраам с Сарой были в браке много-много лет, и она была бесплодной. Она не могла родить ребенка, но, казалось, в таком случае он должен был бы использовать какую-то молодую женщину, способную к деторождению, которая родила бы это дитя.
Но Богу нравится демонстрировать свою благодать. Богу нравится брать то, что является ничем, и что-нибудь из этого делать, ибо Он Творец. Вот почему Он взял нас с вами. Мы никак не подходили, чтобы Ему произвести себе из нас своих детей.
В прошлом никудышных и жалких, и погибших, и слепых, и неприглядных,
и сделать из нас своих прекрасных детей.
Божьей целью является осуществить это.
И потом, снова, казалось бы, для осуществления этого Богу стоит использовать молодую женщину и молодого мужчину, только что поженившихся молодых женщину и мужчину. Он мог бы сказать: вот у вас нет детей, и я задействую вас, родится ваш первый сын, и я сделаю, он будет моим Исааком.
Но Бог для достижения своей цели избрал 75-летнего мужчину и 65-летнюю женщину.
Чтобы показать, что можно быть и молодым, и старым, Бог все равно может и будет осуществлять свою цель.
Конечно.
И Аврааму было 75, когда он получил от Бога обещание. Он рассказал о нем Саре. И теперь дьявол сказал: «Ты знаешь что? Я просто немного это задержу. Думаю, если удержать, чтобы они еще состарились, они потеряют веру и поймут, что это невозможно. Они уже трясутся в 75, мне бы хоть немного это задержать».
И он удерживал это, пока Авраама с Сарой не согнул возраст. Седые волосы и сутулые плечи — это просто показывает, что его цель — ничем не расстроить. Даже смерть не расстроит его цель. Авраам был словно умерший, и утроба Сары омертвела уже 40 или 50 лет назад. Но Божью цель не расстроить. Ее тело было старым. Оно покрылось морщинами, молочные железы иссякли, ее сердце сильно ослабело, что оно не перенесло бы роды. Но Бог нам там дает понять, что его цель не расстроить. Он изменился и сделал ее снова молодой женщиной, и взял столетнего мужчину и вернул его обратно в юность. Не имеет значения, каким это покажется бессмысленным. Бог дал обещание, и Авраам не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд, воздавая хвалу Богу, потому что он рассуждал, что он способен исполнить обещанное собой. Значит, какими нам следует быть сегодня утром? Мы дети его обетования, мертвые во Христе, мы семя Авраамова и по обетованию наследники с ним. Значит, не имеет значения, как придет болезнь, какой смертью мы умрем, через какую бедность пройдем, Божью цель невозможно расстроить. Он воскресит нас. Я живу, и вы будете жить. Это наша надежда.
Когда я понимаю сегодня, потому что это мой день рождения, и я превращаюсь в старика, я смотрю на себя в зеркало и вижу, что тот мальчик, который построил этот молитвенный дом,
больше уже не мальчик. Он превратился в пожилого человека. Сутулые плечи, сидеет борода, выпадают волосы.
Но ничто не расстроит цель Бога. Ничто не сможет. Поэтому я твердо опираюсь на обещание. Я живу, и вы будете жить. Я присоединяюсь к древнему Иову. Я знаю, мой Искупитель жив, и в последние дни он предстанет на земле. Это цель, которая есть у Бога. Я должен служить этой цели. Вся моя жизнь должна быть отдана Его целью и для Его программы. Каждый из нас то же самое. У Бога есть цель, чтобы старый Авраам смог прибыть, словно видя его, кто невидим, потому что это была цель Бога, чтобы он знал, что Бог дал ему обещание. Оно не имело значения, каким все казалось противоречащим. Бог дал Аврааму то обещание, но и Бог исполнил свое обещание. Он исполнил для Авраама. Он исполнил для всех своих детей, и он будет держать свое обещание. Так было с Моисеем, когда он был научен всей мудрости египетской, когда он понял, что у Бога есть цель в его жизни. Так было с Иохаведой, его матерью, взявшей своего милого ребенка, самого красивого ребенка во всем мире на то время, нежного малыша, и положила его в ковчег и подтолкнула его в Нил, где крокодилы разжирели на маленьких детях евреев, потому что их скармливали крокодилам. И она взяла своего ребенка и подтолкнула его прямо смерти в зубы, зная следующее, что обещание Бога не расстроить. «Бог Авраама, позаботься о моем ребенке и направь его к цели, ради которой ты произвел его». В Ниле не хватило бы воды утопить его. Во всем мире не хватило бы крокодилов проглотить его. Он был избран Богом. И как он был избран Богом для той цели. Мы, верующие в воскресение Господа Иисуса, избраны Богом сегодня. И никакие боги, никакой ад, ничто не расстроит цель Бога. Мы должны быть в воскресенье. Это обещание, которое мы получили от Бога, Божья цель. И Моисей, когда ему исполнилось полных 40 лет, человек средних лет, и он получил образование в школе, но бывает, для достижения обещанного самим собой, Бог применяет достаточно жесткие методы. Он взял и привел Моисея в глубину пустыни и дал ему наслушаться криков и завываний, когда он брел в пустыне. И там, далеко в пустыне, один, и воет ветер, скорпионы и кобры, и один в пустыне, что он чуть не умер. Цель Бога. Ничто не расстроит. Бог произвел Моисея, и Моисей должен был исполнить порученное Богом, потому что цель Бога — не расстроить. Так было с нашим утренним персонажем Иовом. Тогда, когда его постигло самое сильное бедствие, когда все его богатство пропало, его дети мертвы, его тело в нарывах. И его постигло такое бедствие, какое еще не доводилось переносить. Сидел на куче пепла с черепком, чесал нарывы, и его жена в дверях. Почему не проклянешь Бога и не умрешь? Когда члены его церкви повернулись к нему спиной на целых 7 дней и обвиняли его, тогда как им следовало бы утешать его, но они его обвиняли в том, что он скрытый грешник, обвиняли его в том, что он отступник. Именно в такой
тяжелый час, именно в такой тяжелый момент Бог отвел Иова на священные пески, куда он отводит каждого верующего, к личному переживанию в глубину пустыни, как он поступил с Моисеем, в тайную комнатку, куда он отведет вас, в сарай для угля, где я получил его. У Бога есть место и цель и время. И когда он привел Иова в это состояние, он привел его на священные пески, потому что ему нужно было открыть нечто неприходящее. О, те священные пески! Ему приходится туда отводить каждого подлинного ребенка. Он тебя отводит в те места, куда не сможет прийти никакой дьявол. Там никакой учитель не объяснит его по-своему. Там, в глубине, на тех песках, он дает тебе испытать то, что не забудется с бегом времени. Какому неверию не подвергала бы это твоя мама, твой папа, твой муж, жена, приятели? У каждого истинного верующего есть место, где его встретил Бог. Исключений нет ни для кого, оно есть у каждого верующего. Каждый человек, рожденный в Царство Бога, знает то место, ту минуту, тот час, куда его отвел Бог. И на тех священных песках, в присутствии горящего куста, он что-то сделает с тем верующим, что все умы этого мира не смогут уничтожить. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не уничтожат ее. На этой скале, духовном откровении о воскресшем Иисусе, на этой скале Иова постигла горе. Все пропало. Его жена выступила против него и обвиняла его. И все его друзья верующие выступили против него, потому что у них была только теология, и все остальные выступили против него. Но Бог сказал: «Подойди сюда, Иов, я дам тебе кое-что, сынок. Я вложу в тебя то, что все бесы ада не смогут вытрясти, и в... Все учителя мира могут обвинять тебя так или иначе, но оно ни за что не сдвинется». Вы знаете, что он сделал? Он просто поднял ненадолго занавес и сказал: «Иов, посмотри туда!» И что увидел Иов? Как, по-вашему, что он увидел? Он впервые увидел Пасху. Он увидел первую Пасху, и он закричал: «Я знаю, мой Искупитель жив!» О, какое это благословенное место! Каждый человек, который избран Богом, и каждая женщина, и ребенок приходит в то место на тех священных песках, где Бог приподнимает занавес, и ты видишь Его в Его воскресшей силе. Ты понимаешь, что Он жив. И мы, как Иов, можем воскликнуть: «Я знаю, мой Искупитель жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Этот первый показ Пасхи вызвал восклицание пророка. И загремели громы, и засверкали молнии. Он увидел Пасху первый ее раз. Когда он увидел ее? Никогда на нем была его опрятная одежда, очевидно. Никогда у него были безукоризненно уложены волосы. Никогда он наслаждался вершиной своего здоровья. Но когда он был в беде, к
когда он лежал в беде, в этот час и практически при смерти, вот тогда он увидел Пасху. Вот тогда он увидел первое воскресенье. О, с вами и со мной было похожим образом. Это произошло, когда мы лежали у алтаря где-то, пока не стали готовыми умереть и сказать: «Господи, Боже, сделай что-нибудь для меня». Вот когда Бог приподнял занавес, и мы увидели Пасху. Пасха становится видна не столько при помощи теологии. Пасха видна не по новой одежде. Пасху не увидеть в кроликах и крашеных яйцах. Пасха становится видна в силе воскресения Господа Иисуса Христа. Вот это настоящая Пасха. И когда Он закричал, Бог ответил огнем. Так было с Давидом, когда его отвергли и был в изгнании. Так было с Давидом после его согрешения и того ужасного преступления. Так было с Давидом, когда он был в неведении и умер его сын, радость его сердца. Так было с Давидом, пророком и царем, заплакавшим от понимания, что стареет и должен вернуться в прах земной. Так было с Давидом, сказавшим: «Даже плоть моя покоится в уповании, ибо он не даст святому своему увидеть тление, и он не оставит души его в аде». Это произошло, когда у Давида был самый худший момент. Это произошло, когда Давид был озадачен и в горести, и чуть ли не в смертный час. Тогда Бог приподнял занавес, сказал: «Посмотри туда, Давид». Давид сказал: «Плоть моя покоится в уповании, ибо он не даст святому своему увидеть тление, и он не оставит его души в аде, поэтому моя плоть покоится в уповании». О, вот в такое время это и происходит, друг. Вот в такой момент, в эти критические, распинающие часы, мы и видим воскресение. Вот в такое время Бог любит демонстрировать свою благодать. Вот в такое время Богу нравится утешать своих детей. Самый темный момент этого мира пришелся на Страстную Пятницу, когда все надежды, все оказалось написанным, все их надежды оказались написанными на бумаге. Все их надежды были словами какого-то философа. А на Голгофе умирал князь жизни. Такого темного момента этот мир еще не видывал. Но благодаря Пасхе наступил самый яркий момент, каких этот мир еще не видывал, потому что ушли все суеверия и сомнения и страхи, когда Бог воскресил его. Почему было темно? Из-за чего приходит темнота? Давайте поразмыслим, как я недавно сказал, о птицах, цветах, о том, почему небольшие пасхальные белые лилии цветут на Пасху, почему птицы поют весной, для чего появляются цветы, потому что близится лето. Из-за чего это происходит? В феврале, практически самом плохом нашем месяце, зима продолжается, пока не наносит свой последний удар, потом уходит, чтобы уступить место жизни. Смерть нанесла свой последний удар, она должна отойти в сторону и дать жизни занять ее место. Из-за чего темно перед началом дня? Перед наступлением дня темней всего. Нам говорят ученые, что это давит свет. Приближается, приходит, приближается солнце, двигающееся вокруг Земли. Его свет гонит тьму. Она наносит свой последний удар. Она больше не может держаться. Темнота никогда не устоит в присутствии света. У нее не получится. Свет в 10 миллионов раз сильнее тьмы, поэтому свет и тьма не могут обитать совместно. И когда свет начинает вставать, тьма осаживается и уплотняется. Он собирает ее. Точно как бросить каплю чернил в полную ванну отбеливателя. Ее просто больше нет. Чернильной черноты больше нет, когда их капают в отбеливатель. Они сами становятся отбеливателем. О, вот так происходит с грехом. Когда его капают в кровь Спасителя, его просто больше нет, он исчез. Неудивительно, он сказал, он в море забвения. В ванне Божьего отбеливателя, что больше нельзя найти. Он просто распадается, его больше нет. Вот так происходит с грехом, когда вы видите подлинное воскресение и уплаченную цену за это воскресение. Темнота сгущается, потому что вскоре исчезнет. И значит, только появится свет, тьмы больше нет. Куда она девается? Что произошло с той черной ночью, несколько часов назад, находившейся в этом молитвенном доме? Ее просто сейчас не может быть! Солнце светит! Куда она делась? В какую область она поднялась или куда опустилась? Ее просто больше нет. И причина, почему было темно, потому что не было света. И причина, почему у человека не было надежды, не было воскресения, но на Пасху появилось воскресение. Сейчас тьмы больше нет, есть свет. Мы в этом свете пойдем чудным путем. Милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. Свет всему миру, Иисус. Ночь давит. И давайте это сейчас перенесем на страны. Сейчас темнее всего. Настало такое темное время, какого не видывал этот мир, даже природа дрожит. За одно мгновение вся эта земля может превратиться в порошок. Что произойдет с реакцией водородной или кислородной, или какой-то из этих сильных бомб, атомной реакцией? Каждое дерево, каждая травинка, все, каждая ветка, каждая цель, каждый человек, все просто разлетится в дребезги и обратно превратится в кислоты. Понимаете, что это такое? Весь мир дрожит, бомбы готовы. Создается впечатление, что все происходит точно по времени. И если для тьмы установлено свое время, тем более для света установлено свое. Из-за чего сейчас так темно? Из-за чего происходят эти вещи? Все церкви прекращают общаться, мы ссоримся. О, действительно, я методист, я пресвитерианин, я пятидесятник, я из Церкви Божьей, я из ассамблей. О, вы видите, дети, если наше основание только в этом, мы несчастнейшие люди в мире. Я так рад, что есть незаметное священное место. Незаметное место здесь, на Огайо-авеню, в сарае для угля, где однажды ночью Бог приподнял занавес. Методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники. Тогда все полностью ушло, потому что я увидел Пасху. Я увидел Иисуса своим Спасителем. Я увидел Его как воскресение и жизнь. Верующий в Меня, даже если умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет. Я увидел Его как единственного Царя и Властелина, единственную Мою помощь, единственного Даятеля вечной жизни, единственного способного исцелить Мою болезнь, убрать Мои болезни, кто способен воскресить Меня в последние дни. Он просто дал Мне заглянуть за занавес, и Я увидел Его воскресение. Тогда Я присоединился к Иову, Я знаю, Искупитель Мой жив. И после этого больше нет методистов, или баптистов, или пресвитериан, или пятидесятников. Мой Искупитель жив неизменно. Вы можете сказать, ну это вот так и это вот так, если ты не делаешь это, если ты не делаешь то. Я лучше знаю, потому что я заглянул за занавес времени, я побывал на священных песках, как и каждый верующий здесь. Никакой бес не притронется к этому песку, никакой доктор теологии не объяснит это по-своему. Он исцелил меня, когда я был болен. Он спас меня, когда я был погибшим. Он жив вовеки. Откуда знаю, что он жив? Он в сердце у меня. Он не мертв, но он воскрес из мертвых. И эта сильная тьма, поднявшаяся сейчас над землей, только объявляет, что свет пробивает себе дорогу вниз. Когда смерть нависает так близко, что она может наступить через час. Через час этот мир может встретить свою смерть. Если смерть находится так близко, из-за чего это? Из-за жизни. Жизнь идет. Воскресение, Пасха для всех детей Бога. Она опустилась, она давит, ангелы сходят вниз, Великий Святой Дух приходит, тьма собирает свою последнюю дань, потому что вскоре придет свет. Придет Христос, радость и надежда веков, подлинное воскресение для всех верующих, ибо мы имеем часть с Ним в Его воскресении, как имеем часть с Ним в Его страдании. Страдающий со мной будет царствовать со мной. Иль в небеса меня возьмут на ложе из цветов, когда другие в бой идут, и льется братьев кровь. Нет, сражаться должен я, коль царствовать дано. Умножь мою смелость, Господи. Это моя молитва. О, я не должен идти как трус. Я не должен брести каждый день с опущенной головой, словно случилось что-то ужасное. Когда я смотрю на этот мир и всю их тьму и их глупое поведение, я должен поднять свою голову, лететь с поднятой головой среди орлов, понимая следующее, что я знаю Его в силе Его воскресения. Он жив, и мы будем жить. Он воскрес из мертвых, я воскресну тоже, вы воскреснете тоже. Вот что значит Пасха для верующего. Некоторое время назад шла Первая мировая война. Там применялись сильные газы, такие как иприт и хлор, и это несло опасность. Это все отравляло. Умирала листва, погибали деревья и погибала трава. Все, где этот газ иприт сжигал, когда его выпускали. Капеллан однажды утром на Пасху, он проходил у палаток, где были раненые и умирающие. Рядом шла медсестра из Красного Креста. Ребята долго пробыли на фронте там. Они просто очень устали. И она несла в руках розы. И когда она проходила возле раскладушек, где лежали парни, плакали, это была Пасха. Какая для них Пасха? Летали самолеты и падали бомбы. Она брала розу и давала каждому парню, говорила, «Пусть Бог благословит тебя». Пусть Бог благословит тебя, брат. Те солдаты хватали эту розу и кричали, потому что они понимали, что роза выросла в стране, откуда они приехали. Брат, сегодня утром мы находимся в мире опасных ядовитых газов. Мы в мире, где всевозможные учения и остальное, которое скажет, нет никакого воскресения, и нет никакого божественного исцеления, нет никакого этого или того или другого. Но не медсестра из Красного Креста, а Святой Дух проходит рядом время от времени и приводит нас на те священные пески Божьей благодати, и изливает нам в сердце небольшой знак из страны за рекой. Он сказал, проповедник, друг, он сказал, я стоял там и плакал, что до того плакал, что я сказал. Один из парней ехал на мотоцикле к линии фронта за Эльзасом, Лотарингией, и он сказал, что поедет туда с какой-то разведкой. И сказал, я сказал ему, сержант, мне можно поехать с вами? Он сказал, конечно, капеллан, запрыгивайте. Он сказал, вы несете собственную. Сказал, все нормально. Мне хотелось бы съездить с вами. Сказал, конечно, запрыгивайте. Сказал, мы поехали к той выбеленной пустыне, где не осталось ни единой травинки, ни еще чего-нибудь. И сказал, пока он планировал свой материал, о котором должен был доставить сведения или чем он там занимался, он сказал, я немного там побродил. И я подумал, ох, вот тебе и Пасха. В этой местности, где бомбами разрушили все здания до основания, где снесли деревья пулеметными пулями, не осталось даже травинки, он сказал, о Боже, это картина мира в один из этих дней, когда грех соберет свою дань. Вот такая будет картина. И сказал, мой разум и мои глаза привлек какой-то камень. И сказал, я подошел туда и подумал, Господи, почему ты захотел, чтобы я подошел к этому камню? Он сказал, я просто приподнял камень, и когда я это сделал, там торчала головка небольшой белой пасхальной лилии. Она была под защитой во время бури. Среди всех ядовитых газов она была под защитой, потому что была спрятана под камнем. «Я знаю, Искупитель мой жив! О, Боже! Вне зависимости от слов этого мира, скрой меня в скале веков, Господи! Когда пройдут бури, дай мне опять поднять голову в жизнь! Он жив! Мы также будем жить! Что может сказать верующий, побывавший на этих песках, бывший свидетелем всего этого? Я знаю, мой Искупитель!» Жив. Церковь, этот мир, идет сегодня утром в церковь, многие из них, показать новый пиджак, некоторые новую шляпу, до следующей Пасхи их больше не увидят. Это выход для демонстрации мира и суеты. Многие из них ходят в церковь, просто чтобы скрыться за их грехами и принадлежать к каким-то большим организациям и говорить «Я тот-то, я принадлежу к таким-то». Вот и все, что они понимают, вот и все, во что они поверили. Но, о, для нас это утро, по благодати Бога, мы стояли на месте, где стоял Моисей, мы стояли на месте, где стоял Иов, мы стояли на месте, где стоял Давид. И мы кричим изо всей силы, «Я знаю, мой Искупитель жив, и в последние дни Он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти узрю Бога, которого я увижу сам, мои глаза узрят, не другого». Ничего в этот мир мы не принесли. Он — суета и гордость. Очевидно, что мы ничего не возьмем. Господь дал и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Он знал одно. Мой Искупитель жив. Не он будет жить. Он жив. Это продолжается навсегда. Он жив. И потому что Иисус сказал, «Я живу, вы тоже будете жить». Давайте склоним ненадолго головы для завершающей молитвы. О, сегодня, мой бедный немощный друг, если ты никогда не бывал на этом месте, о, ты скажешь, я бывал здесь, в Скинии, много раз, брат Бранхам. Это замечательно. Я это ценю. О, я бывал в других церквах. Я слышал, как проповедуют замечательные служители. Это чудесно. Я читал свою Библию. Это по-прежнему замечательно. Но приходили ли вы в такое место, где Он приподнимал занавес, то священное место, где ты в сердце нечто испытываешь, что становится понятно, что Пасха не какая-то сказка, что становится понятно, что Пасха не Санта-Клаус, не какое-то выдуманное нечто, что ты сам понимаешь, что Он жив, и как Он жив, то и ты будешь жить. Если ты никогда этого не испытывал, сейчас самая лучшая возможность в мире позволить Богу приподнять занавес сегодня утром. Иисус жив. Он высвобожден на земле сегодня утром. Он ваш Спаситель сегодня. Возможно, станет завтра твоим судьей. Но действительно ли вы это испытывали? Если нет, хотите поднять руку и сказать: «Боже, будь милостивым ко мне, я хочу сейчас поверить». Человек там сзади с ее рукой. Пусть Бог благословит вас, сэр, вон там. Еще кто-нибудь, поднимите руку. Все здесь внутри, кто не испытывал этого. Вы поднимете свою руку, скажете: «Боже, сегодня утром своим божественным путем я не прошу или не говорю тебе, как ты должен дать это мне, Господи, но своим божественным способом, Господи, не отведешь ли ты меня к тому месту, где нечто произойдет в моем сердце? У меня были мои взлеты и мои падения, мои входы и мои выходы, и я просто не могу как-то оставаться стабильным, но пусть для меня настанет настоящая Пасха. Отведи меня к тому месту, Господи, в глубине пустыни. Там придай форму моему сердцу прямо сейчас и дай мне встать на тех священных песках, когда никакой демон и никто еще ничего не скажут мне. Я узнаю, что это реальное. Позволь мне заглянуть за занавес времени в завтрашний день. Вот для чего я пришел сюда сегодня утром, Господи, выяснить это. Я слышал, как проповедник старается это объяснить. Я хочу, чтобы ты это открыл мне. Хотите поднять руку? Пусть Бог благословит вас, леди. Пусть Бог благословит вас и вас сзади, молодой человек. И пусть Бог пребудет с вами слева от меня в левом проходе. Слева от меня кто-нибудь хочет сказать: «Боже, будь милостивым ко мне прямо сейчас». Пусть Бог благословит вас в другом проходе. Да, поднимите свою руку, скажите: «Боже, будь милостивым ко мне». Пусть Бог благословит вас, молодая леди.
В тоске и усталости я, и хочу видеть Иисуса, услышать в гавани милый приветственный звон. Это путь осветит, и страх убежит во свояси. Господь, отодвинь для меня ту завесу времен. Дай мне заглянуть совсем чуть-чуть, увидеть Иисуса в Его воскресении. Здесь будут еще, прежде чем завершим молитвой сейчас. Просто будьте искренними, поднимите свою руку. Я не испытывал лично крещения Святым Духом, брат Бранхам. Вот о чем я говорю. Вот единственное, как вы можете стать наследниками обетования. Это через крещение Святым Духом. Вы это знаете. Это ваше рождение. Вот ваш священный песок. Пусть Бог благословит вас, леди. Пусть Бог благословит тебя там сзади, сынок. Пусть Бог благословит вас, сэр. Пусть Бог благословит вас, леди. Пусть Бог благословит вас сзади. Это правильно. Пусть Бог благословит вас, мистер. Пусть Бог благословит тебя, молодой человек.
Господь, отодвинь для меня завесу времен. Отодвинь для меня завесу страха и скорби. Дай услышать мне в гавани милой приветственный звон. Это путь осветит. И страх убежит во свояси. Отодвинь, о Господь, для меня ту завесу времен. Как бы вы ни были в таком состоянии, когда не знаете, на чем именно вы стоите.
Поднялось 10 или 15 рук, я ощущаю, что есть еще. Этим утром Пасхи, почему вы не поднимете свою руку и не скажете: «Господи, вот я». И когда этот бассейн откроется в 11 часов, я тоже буду в той воде. Я приду для крещения, чтобы мне воскреснуть в обновлении жизни, чтобы идти с тобой, Господь. Я хочу заглянуть за завесу времен. Я хочу прямо сейчас нечто пережить этим утром на Пасху, чтобы мне сказать в любой момент на протяжении жизни: «Да, я сидел в небольшой старой скинии из блоков однажды, прекрасным утром в Пасху. Бог приподнял завесу, я заглянул внутрь». Я увидел, что моя церковь не так много значит. Я увидел, что на земле для меня ничто больше не имеет большого значения. Там я избавился от всего, что у меня было. Я купил жемчужину дорогой цены. Я принял Иисуса своим спасителем. Я сейчас подниму свою руку, Господи Боже. Будь милостивым ко мне. Боже, я хочу заглянуть за завесу времен. Будет ли еще кто-нибудь, прежде чем мы прямо сейчас закончим? Дорогой Боже, это торжественный момент. Мы наслаждаемся благословениями. Мы насладились Словом. Мы насладились больше, чем можем объяснить присутствием Святого Духа, кто дал нам эту замечательную уверенность, что мы перешли, и мы действительно перешли из смерти в жизнь. И здесь есть присутствующие сейчас, Господи, многие из которых подняли свои руки. Это торжественный момент. Они, возможно, обучались в какой-то религиозной школе, они, возможно, жгли свечи, они, возможно, повторяли молитвы по четкам, они, возможно, вступали в какую-то деноминацию, были каким-то образом погружаемы, их голову как-то поливали водой или окропляли, они, возможно, повторяли апостольский символ веры и исполняли ритуалы, но никогда не бывали на том священном песке. Никогда не приходили на это место, как Иов, как Моисей, как Авраам, как все твои дети. Они никогда не приходили на то место, как те ученики, которые ходили ко гробу тем утром и обнаружили, что он исчез. Даруй, Господи, прямо сейчас, чтобы поднявшие свои руки, чтобы Великий Святой Дух пришел к ним в сердце и совершил этот великий труд, о котором мы сейчас просим. Услышь нас, Господь, они Твои, они плоды послания, я молю, чтобы Ты их чудесно благословил, дай им крещение Святым Духом сегодня. И неизвестно, следующую Пасху мы можем не увидеть, несомненно, здесь есть те, кто не увидит не эту Пасху, а Пасху как памятный день. Но, Господи, пусть они увидят ту подлинную Пасху, ту, Господи, когда их тело снова примет облик молодого мужчины или женщины, выйдут из могилы для жизни навсегда. Благослови их, Господь. Они Твои. Это Ты, кто привлек их, ибо написано, «Никто не придет ко мне, если не привлечет его мой Отец прежде». Таким образом, они Твои, если Ты привлек их. Если Ты достаточно близок к ним, чтобы привлечь их поднять руки вверх, Ты достаточно близок, чтобы доделать оставшийся труд. Они Твои, Отец. Даруй, чтобы этот момент принес им покой. Благодарю Тебя за всех, принявших свое решение давно и вкусивших новой жизни, вставших на священных песках. Мы пришли сегодня утром, чтобы вместе с ними радоваться в надежде пришествия Господа Иисуса, когда мы тоже будем с Ним участниками Его воскресения, как мы участвуем в Его страдании. Даруй этого, Господи. Пусть Его Дух ведет и руководит нами в дальнейшем странстве. Дай нам замечательное служение сейчас в 9:30, Господь, и сразу исцели больных и страдающих. Пусть еще не принявшие погружение подойдут сегодня утром к могиле, сойдут вниз и воскреснут в водной могиле здесь, Господи, как было поручено нашим Господом. После Своего воскресения Он явился и сказал, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, кто будет веровать и креститься, спасен будет». Даруй, Господи, и да будет это так. Дай нам чудесный вечер сегодня, соверши, Отец, дай нам замечательный день. Пусть мы долго будем наслаждаться присутствием Бога, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Что-то есть в этой старой песне. Просто что-то делает со мной. Когда уйдет тьма, что будет? Свет. Давайте ее споем сейчас для славы Бога. Все вместе сейчас.
О, мы в свете пойдем чудным путем, милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем, свет всему миру, Иисус.
Когда он вышел утром в Пасху, он разогнал всю тьму. Просто бежала прочь. Сейчас он пребывает как свет. Я — воскресение и свет, воскресение и жизнь, воскресение и дальнейшее. Все во всем находится в нем. Вы любите его? Кто любит его? Поднимите свои руки повыше. Это хорошо. Пожмите руку кому-нибудь рядом с вами, пока снова мы споем «Мы». Справа, слева, сзади, спереди, чудным путем.
Следующее служение будет вот в 9:30, и тогда будет проповедь, молитва за больных. Крещение начнется в 11 часов. Все желающие креститься погружением, бассейн полон. Я принесу свою одежду. Мы вернемся совсем скоро. Потом, вечером будет другое служение. Состоится молитвенная очередь, послание и молитвенная очередь, и мы посмотрим. Ну, сегодняшний вечер, это к тому же вечер причастия в церкви. Ну, посмотрим. У нас очень насыщенная программа, поэтому нам придется сейчас поторопиться. Отправляйтесь по своим местам, позавтракайте и возвращайтесь, радуясь. А пока мы сейчас встанем и споем «Он жив, Христос сегодня жив». Хорошо, брат Невилл, подойди, пожалуйста.
Он жив, Христос сегодня жив. Идет Он рядом, ободряет на жизненном пути. Он жив, спасение дает. Откуда знаю, что Он жив? Он в сердце у меня.
Сейчас все громкое «Аллилуйя!» «Аллилуйя!»
Он жив, Христос сегодня жив. Идет Он рядом, ободряет на жизненном пути. Он жив, спасение дает. Откуда знаю, что Он жив? Он в сердце у меня.
Давайте споем ее снова. Когда дойдем до «Он жив», давайте поднимем руки к Нему, вот так. Он жив, откуда знаю, что Он жив? Он в сердце у меня, сейчас все.
Он жив, Христос сегодня жив. Идет Он рядом, ободряет на жизненном пути. Он жив, спасение дает. Откуда знаю, что Он жив?
Хорошо, сейчас он в сердце у меня.
Он чудесен, правда? Этот священный, торжественный момент сейчас, где мы завершаем, чтобы разойтись по домам на завтрак. Возвращайтесь, радуясь. Я спрошу, когда мы склоним головы, здесь ли наш возлюбленный брат Фолст из Канады? Не распустит ли он нас короткой молитвой? Брат Фолст, пожалуйста.